Братья и сестры, я думаю, если бы задать такой вопрос, а знала бы Сара вот в своей жизни, что они когда-то будут говорить? Вот представьте на минуту, вот ей задают вопрос, скажи, Сара, вот когда-то напишется Писание, напишется Ветхий Завет, Новый Завет, спустя 2000 лет о тебе будут вспоминать в собрании церквей. Вот можешь ты немножко больше о себе рассказать? Вот немножко больше того, чтобы ты хотела, чтобы подчеркнуть какую-то деталь. Но, к сожалению, Писание нам вот дает то, что у нас есть, и поэтому не так много мы о ней узнаем со страниц. Я бы хотел, знаете, пользуясь возможностью, перед тем, как говорить о Саре, говорить немножко вот о том, что бы помогло перейти потом к Саре. Я буду читать Евангелие Иоанна, и это будет мой переход потом к Саре. Евангелие Иоанна, буду читать 11 главу, 17 стиха. Эта история очень удивительная. И удивительна тем, что в ней мы читаем о воскресении Лазаря. Но еще более удивительно то, что как Господь пытается узнать наперед, о чем думают люди, и какая будет их реакция на Его приход. И вот написано, Иисус Христос с учениками, вот в этой главе описано, когда Он решается идти обратно к Лазарю, уже спустя, как Он умер. И вот, наверное, ожидание было многих, что он придет вовремя. Но вот еще не умер Лазарь, еще он там где-то болеет, где-то, может быть, еще есть надежда. Люди ожидают, Христос вот здесь рядом, он, может быть, исцелит, его такое чудо совершит. А написано, Христос совсем по-другому думает. У него в планах там другие совсем планы. И интересно, в этой главе дальше идет продолжение. 17 стих мы читаем, наверное, если бы больше не было ничего сказано, об безысходности. Ну все, точка поставлена, и Лазарь умер. 17 стих. «Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, о стадиях в 15, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь...» Обратите внимание, вот интонация Марфы. «Господи, если бы ты был здесь, то не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». А Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Поскольку мы говорим сегодня о Саре, затрагивая некоторые другие моменты из Писания, то я думаю, в целом мы не говорим только о Саре, о самой Саре как таковой. Мы говорим о процессах жизни, с которыми была связана ее жизнь, те примеры, с которыми она оставлена на страницах Писания, вот примеры жизни, мы коснемся чуть позже. Я думаю, мы, если говорим о 11 главе послания к евреям и о Саре конкретно, то здесь речь идет, наверное, о вере. И вот мы смотрим, как Сара, так и остальные другие герои веры до нее, после нее описаны. Здесь эта история с воскрешением Лазаря, о возможности Иисуса убедить Марфу и Марию о воскресении. Задается один вопрос – веришь ли сему? То есть для них это безысходность, умер их брат. И вот они не видят смысла, как он, может быть, воскреснет вот сейчас, почему Христос задает такие вопросы. Да, мы верим, мы все так же говорим, мы верим, мы знаем, Господь рядом, Господь близко, утешаем друг друга такими словами. Но Господь хочет услышать или увидеть уверенность веры в то, что Господь разрушит человеческие представления и сделает все не так, как люди привыкли строить. Он сделает что-то такое нелогичное, где-то такое, что не объясняется обычными человеческими примерами. Попытка объяснить это Христа привела к тому, что Марфа продолжает сомневаться и говорить, ну, помните, дальше он говорит, отворите гроб, отвалите камень, и попытка ответить снова, ну, не надо, уже 4 дня он там. Там уже и запах плохой и так далее. То есть попытка увидеть логику, которую Христос, чтобы последовал за ней. А этой логики просто нет. Есть ли у Христа эта логика, по которой Он нам объяснил свои божественные планы? И вот Господь хотел бы увидеть это зарождение веры в жизни тех, с кем Он соприкасался. И поэтому видится здесь Его промысел, с которым Он обращается специально с замедлением и говорит, помните, говорят, Лазарь болен, пойдем к нему, но он намеренно остается еще в одном из селений. Намеренно не идет в тот момент, чтобы прийти, пока он еще где-то теплится живой. И вот когда надежда, может быть, уже в самый последний момент заканчивается у них, приходит Иисус и задает такой вопрос. «Марфа, а веришь ли ты вот этому? Веришь ли то, что ты представляешь, Это еще не все. То, что ты видишь по логике, по твоей, по человеческой, оно заканчивается. Веришь ли тому, веришь ли этому? Сегодня, к сожалению, статистика, ну, не самая утешительная. Вы, может быть, посмотрите на соседа справа-слева, ну, не здесь, не в нашей церкви, а посмотрите на других верующих людей. И если углубитесь в изучение, то, я думаю, каждый из нас поразится тому, как сегодня христианский мир мельчает, то есть становится мелким на что? Именно на ощущение веры, на возможность верой растворять то, что написано в Писании. К сожалению, статистика достаточно плачевная в пламени американских церквей. Мы видим, как некогда, может быть, сильные христианские церкви сегодня становятся достаточно слабыми в плане обилия веры. Задается простой вопрос, веришь ли ты в эту истину? Это был на самом деле серьезный вопрос. Веришь ли ты в истину о том, что есть загробная жизнь? Мы, допустим, не сомневаемся. Мы читаем Писание и понимаем так, как здесь написано. Но, оказывается, есть люди, которые говорят, не знаю или не верю. Не верю в загробный мир, не верю в существование ангелов, верю, что есть Господь, но нет дьявола и так далее. Я думаю, есть много таких вещей, о которых люди сегодня на вопрос, веришь ли тому, что говорит Слово Божие, начнут сомневаться. Веришь ли ты, что Господь видит тебя? Веришь ли этому? Веришь ли другим вопросам? Когда-то задался вопрос Саре, у тебя будет сын. Помните, эта история описана, когда она услышала этот разговор. Через год буду снова на этом месте, написано Сара. Как вспоминаю, она поверила сразу, с таким радостью восприняла это известие. Или какая была у нее вообще реакция, как она отреагировала? Мы понимаем, что Писание нам говорит напрямую. Оно говорит нам о том, что у героев веры, которых мы видим как примеры для нас, бывали свои недостатки. Бывали отступления даже от Бога, бывали случаи сомнений, бывали случаи тех людей, представьте, на которых мы смотрим и говорим, вот этот Авраам, вот здесь написано про Сару, описано, здесь написано про Иосифа, про Давида. Это примеры, на которые мы сегодня смотрим, как, например, чтобы нам поступить. Но Господь ничего не скрывает, Он говорит, сомневались они тоже. Где-то вера их холодела, где-то они не доверяли иногда, где-то в чем-то они, ну, написано, рассмеялась она, может быть, где-то у нее было сомнение. Давайте мы сейчас ближе конкретно посмотрим этот пример. 11 глава Евреям. Я буду читать с 8 стиха. Этот отрывок, он такой цельный, хочется прочитать его весь полностью. 8 стих, 11 глава послания к Евреям. Написано следующее. «Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследником того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». И потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Дальше мы читаем вот продолжение этой главы. Имена других героев веры. Мы немножко коснемся немножко дальше и их также, всего лишь нескольких. Но здесь я хотел бы остановиться немножко на Саре. Поскольку Писание очень скромно нам описывает ее жизнь, мы читаем о Бытие немного о ней, ее реакция на жизнь, ее послушание Аврааму как своему мужу, ее возможность была послушаться Господу, когда Господь ей говорил об обетовании, мы находим не так много примеров. Но вопрос можно задать. И вопрос, я думаю, к Господу. Не столько к Саре, не столько к Аврааму, не столько к автору этого послания, как вопрос к самому Господу. Если бы Господь спросил, о чем бы ты хотел узнать про героя веры, то какой бы вопрос мы ему задали? Я бы, например, хотел такой вопрос спросить. На что именно, Господь, ты обратил внимание в жизни этих людей? За что именно они вписаны в эту главу? Что именно было Богу дорого в его глазах, что Господь посчитал нужным на последующие тысячи лет оставить пример, допустим, Сары в этой ситуации для нас, чтобы она служила нам хорошим примером и сказать, вот, смотри, она вписана сюда. Господь ее уже чем-то отметил. И мой вопрос, а чем именно, каким образом она смогла найти вот именно такое внимание Бога к себе, что Господь посчитал необходимым и ее также вписать в эту главу тех людей, мы называем их героем веры. Я думаю, Здесь прежде всего хочется увидеть эту семью, эту пару Авраама и Сары. То есть кто они такие были, как семья? Я думаю, каждый из нас помнит историю семьи, когда Господь призывает их куда-то идти. Мы читаем, здесь написано, был призыв Господа к Аврааму. Заметьте, нигде не написано, советовался ли Авраам, может быть, Сара, может быть, как-то уговаривал или упрашивал. То есть у Сары уже достаточно должно было быть доверия к Аврааму как к мужу и понимание того, что у Авраама есть жизнь с Богом, что Господь руководит Авраамом. Это не просто пятиминутное решение Авраама, где он согласился, ну, мне здесь не нравится, давай мы пойдем в другую землю. Или, может быть, он сказал, знаешь, вот я думаю, или я предполагаю, или... То есть было определенное у Авраама решение на призыв Бога. «Встань и иди». И она пошла за ним. То есть, я думаю, на глазах у Сары была вот эта жизнь Авраама, духовная жизнь, когда она видела этот пример, и уже достаточной была ее вера в то, что она, точнее, Авраам имел этот авторитет Бога в своей жизни. Он повиновался, написано, Богу. И я не думаю, что от Сары это было скрыто. Она прекрасно это видела, она прекрасно понимала. И она, видя веру Авраама в Бога и доверие Авраама в Богу, она была согласна повиноваться Аврааму, не споря, не ставя своих условий, не выдвигая Аврааму никаких других требований. Знаешь, если это, или может быть, ну давай, ну попробуем что-то еще, может быть, ничего другого не написано. Написано, Авраам повиновался Богу. И в дополнение ко всему, Сара просто шла за ним. Здесь видится, что у Сары было достаточно внутри, уже сейчас, на этих порах, доверия Аврааму, как человека, который доверял Богу. Здесь нужно очень важно увидеть момент и увидеть его, вот хотя бы на примере этой семьи, что сам Господь, поручая какое-то задание людям, в этой ситуации Аврааму, он был в чем-то заинтересован на будущее. Помните, когда он говорил, «Встань и иди в землю, о которой я тебе скажу». Господь открывает частично Аврааму будущий план, будущей нации Израиля, говоря о том, какие ждут их последствия впереди, что их вообще ожидает наперед. Аврааму неизвестны все детали. Он не знает ни сроков, ни дат, он не знает всех этих времен. Помните, впоследствии Господь испытывал его и говорил, потом на время было молчание. И потом спустя еще определенное время, 13 лет молчания, и опять обетование. Господь его снова подтверждает. У Авраама не было четкого графика Господнего движения или работы. У Авраама был призыв Господа, и должна была быть достаточно крепкая уверенность, доверие Богу, чтобы пройти через периоды любых обстоятельств, и это обетование должно было исполниться. То есть, другими словами, Господь был заинтересован сделать что-то через эту семью. И насколько, представьте, у них, как у семьи, у Сары тем более, должно было бы достаточно быть внутри доверия ко всем этим обстоятельствам, к Богу, что она идет за человеком Божьим, то есть за своим мужем, который идет за Господом. То есть это большое испытание, которое испытание веры проходили они вдвоем. И поэтому, друзья, когда мы смотрим, братья и сестры, на эти примеры, здесь хотя и написано где-то немного, может быть, в Бытие немножко, глава 2, 3, 10, здесь несколько стихов, то давайте внимательно вдумаемся, вот как эти люди жили. Здесь так много примеров, на которые, если мы обратим внимание, мы поймем, что это была непростая жизнь. Это жизнь большого доверия Богу, где порой, возможно, они испытывали не один кризис. Но они помнили одну очень важную истину, что... Кстати, если бы они знали, что когда-то впишутся в Писание, спустя несколько тысячелетий, я думаю, они бы вот благодаря тому хотя бы это мотивировало их, чтобы они как-то придерживались этих обетований, придерживались того, что Господь их повел. Но у них этого знания не было, Господь не открывал им этого. Уже для нас это открыто, что они вписаны в Библию как пример для нас. Но они действовали на основании, Господь сказал, «Я доверяюсь Ему». И шли за ним. Господь был заинтересован провести их этим интересным путем, и поэтому в их планах и целях не было вписаться в книгу, в 11 главу послания к евреям. Я знаю, что Библия оставляет нам несколько примеров. В частности, мы знаем, вот как Авессалом, который, как один из сыновей Давида. Вы помните, что он сделал при своей жизни? Написано, еще будучи живым, при своей жизни он поставил себе... Памятник, да? Мы не знаем, какой это был памятник. Была ли это его фигура, изображение? Что именно в этом было? Но он поставил себе памятник. Он говорил, нет у меня наследника. То есть он по какой-то причине не предполагал, не видел свое наследие дальше. И вот как-то себя, может быть, не знаю, чтобы запомнили его, чтобы видели, что у него было что-то о нем сказано, он сам себе ставит памятник. Есть категория людей, которые хотят себя как-то обозначить, поставить памятник и вот сделать свое имя как можно дальше памятным. Господь совсем по-другому действует. Господь не предлагает нам себя как-то увековечить. Этого были лишены все герои веры. Их имя увековечено в памяти впоследствии самим Господом. Я думаю, это правильный путь, чтобы не наперед как-то увидеть и утвердить себя. Но на основании того, что Господь проведет, на основании этого Господь уже впоследствии утвердит имя памятным. Уже сам Господь определит. Поверьте, друзья, я думаю, они бы только радовались, если бы видели, что их пример веры был бы зажигательным или таким вот, ну, ободряющим примером для последующих поколений. А именно таковым для нас и есть. Я бы хотел обратить внимание всего лишь на несколько примеров, которые мы можем научиться с жизни Авраама, с жизни именно Сары также. Зададим себе вот такой маленький вопрос. На чем утверждалась их вера? Вот по-простому, на чем утверждалась жизнь Сары? Жизнь доверия Богу. И ведь мы увидим, что это была жизнь, которая не состояла только из какого-то одного действия. Это была жизнь полная, я думаю, обычной земной суеты. У нас она немножко по-другому выглядит. Мы немножко другими делами заняты. У нас по-другому стиль жизни уложен. Но тем не менее, посмотрите, остается постоянным одно. Есть тот же Господь, есть то же Слово Божье, и есть тот же призыв. Господь говорит... И мы, которые должны связать верой слова Господа, чтобы это применить в жизнь. Так вот, из чего бы должна была состоять наша жизнь на примере героя веры, чтобы она получила для Бога свою ценность, свое качество? Господь ведь оценивает нас. И хотел бы видеть вот этот дефицитный момент, дефицит этой веры, чтобы он был восполняем. Я думаю, каждый из нас понимает, что если сравнить с таким простым примером, представьте себе спортсмена. Любого спортсмена, любой вид спорта. И вот говорят, знаешь, у тебя будут Олимпийские игры через год. И вот от того, как ты выиграешь эти Олимпийские игры, если выиграешь, у тебя будет такой большой приз. Ты получишь большую сумму денег, твое имя впишется во все современные журналы, книги, тебя будут показывать в новостях. Но, если ты выиграешь. И вот представьте на минуту реакцию этого спортсмена. Для того, чтобы стать выше, чтобы быть лучше, сильнее и так далее, чтобы выиграть, что спортсмен начинает делать? Вот самый простой вопрос. Это же самая простая логика подсказывает. Он начинает усилия прикладывать, начинает тренироваться постоянно. Чем ближе к выступлению, тем больше он применяет усилий, тем больше времени он проводит там, в своем спортзале, тем больше и больше и больше и больше. Мы видим к моменту, когда приходит момент соревнования, он должен быть полностью готов. Ну, по крайней мере, в той мере, в которой он должен быть готов. Не может такого быть, чтобы он просидел целый год, ничего не делая, и потом за последнюю неделю начал тренироваться. Он, понятно, он просто ничего не сможет выиграть. Я думаю, мы увидим усилия веры, которые прикладывают, как сказал Христос. Это приблизительно похожая тренировка, которой заинтересован прежде всего сам Господь, чтобы наша вера была достаточно сильной, чтобы в момент испытания быть на высоте, быть в том состоянии, в котором она будет способна устоять в следующем испытании. Давайте обратим внимание на первый момент, который я здесь увидел в Писании. Вера Божьих людей, вера Сары, вера Авраама. На чем же строилась она? И первое, что я вижу, все эти люди, которых мы читаем, они полагались уже раньше, в своем прошлом, на обетование, на слова Божьи. Что имеется в виду? То есть это не было состояние, когда вот они жили сами по себе, где-то там вспоминали иногда о Боге. Это была жизнь людей, которые постоянно раньше делали то, чтобы возгревать свою веру в Бога. Они слышали, они доверяли Богу. Они могли свою жизнь связывать с Богом ежедневно. То есть это была молитва Богу. Это была жизнь доверия Богу уже в процессе прошлой жизни. Хочу привести пример. Здесь мы обратим внимание уже на другого человека, который является для нас хорошим примером. Первая книга Царств, я буду читать именно с этой книги, мы обратим внимание с 17 главы на историю одного еще на тот момент юноши. Он еще только где-то вышел с подросткового возраста. Этот парень молодой, который впоследствии станет ведущим царем Израиля. Я думаю, вы догадались, о ком я говорю. Это Давид. Представьте себе на минутку, на что обратил внимание Господь, когда искал царя. Давайте вместе прочитаем. 17 глава. Чтобы читать 17, давайте обратим внимание на 16 главу. Самуил получил приказание от Господа, повеление идти и помазать царя в одну из семей. Это была семья Давида. И вот Иисея, тогда глава семейства, приняла его и вот подводит к нему каждого из сыновей. Помните эту историю? Подводит одного, второго, третьего. И чем дальше подходит количество его сыновей, тем больше сам Самуил удивляется. Он начинает догадываться, вот этого избрал Господь. Да нет, вот этого избрал Господь. И слышит ответ, нет, не его и не его. Представьте себе такой отбор, и он не понимает, почему. Господь, ты меня сюда привел, и ни одного из них я не вижу, кого ты выбрал. Седьмой стих нам показывает, на что Господь смотрел, когда искал себе царя. Седьмой стих, 16 глава, 1 Царств, написано, «Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, но Господь смотрит на сердце». И тут оказывается все намного проще, когда мы пытаемся увидеть и спросить, а в чем же выбор Господа состоял на том последнем сыне? Почему именно самый младший, самый тот, которого даже сейчас нет в доме, тот, которого на войну не отпустят, он еще молодой слишком, тот, который с овцами время проводит, почему Господь обратил внимание на него? И мы пытаемся увидеть, вот найти секрет, на что Господь обращает внимание. Здесь Самуил, он говорит, я не смотрю на лицо, я не смотрю на силу того, которого ты увидел, вот он будет. Я не смотрю на рост, вот он самый высокий. Седьмой стих говорит, Господь обращает внимание на сердце человека. Именно не на просто на состояние сердца, какое оно само по себе, но на сердце, в котором есть ли вера. Именно такого Господь искал. И 17 глава нам подсказывает немножко больше, говорит о том, что Господь в Давиде, когда увидел этого будущего царя, Он говорит нам в этом примере, что же послужило самым главным. Мы будем читать 17 главу с 23 стиха. Речь идет о том, когда Давид уже был выбран и помазан. Немножко дальше события говорят о том, началась война. Это известная история с Голиафом. И вот Давид, как один из тех, который остался дома, впоследствии послан отцом, чтобы проведать братьев. И вот мы читаем, переносимся этими событиями, читаем уже в 23 стихе, когда Давид находится на поле этого сражения. И вот когда он, то есть Давид, разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. Не написано, какие были слова, описано только, что были плохие слова. Слова были против Бога, слова были против Израиля, слова были написаны бранные. То есть мы понимаем, о чем идет речь. Речь идет о том, что слова, от которых, когда их слышали, все боялись, убегали. Никто даже не смел подумать, я бы выступил, но было бы у нас еще человек 10 тысяч больше, но мы бы победили этих филистимлян. Достаточно было посмотреть на Голиафа, увидеть его рост, увидеть его силу, услышать, как он говорит, и написано, все были в страхе. Откуда, 24 стих говорит, все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него, весьма боялись. Нам трудно представить, какой он был человек, даже если бы мы сейчас увидели его физический рост. Но достаточно поверить этим словам, что все боялись и убегали. Написано, весьма боялись. И вот эти слова слышит Давид. Этого человека видит Давид. Давид находится в той среде. И вот представьте себе состояние жизни Давида, его сердце, которое в этот момент принимает определенные решения. Читать буду с 32 стиха и далее. Написано, что Давид сказал Саулу, «Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду, «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Я хотел бы здесь остановиться, сделать такое хорошее разграничение. Достаточно важно, чтобы оно стало проблемой для нас, если мы судим по такому же образу. Представьте себе на минуту обстоятельства, ну не филистимлянин и не Давид, а мы какие-то другие обстоятельства. Обстоятельства, в которых мы находимся перед выбором, в которых где-то нам становится страшно, где-то нам необходимо принять важное решение. Решение, от которого, вот мы знаем, Господь может повлиять на него. Решение, от которого Господь видит, как мы среагируем. Решение, в котором мы вызваны, чтобы отреагировать так, как призывает нас Писание. И нам страшно по какой-то причине. Где-то сердце наше слабеет, и написано библейскими словами, нам где-то станет весьма страшно. И вот здесь есть очень четкая разница, четкая граница. Посмотреть на ситуацию так, как посмотрел на нее Саул, так, как посмотрели на нее все израильтяне и сказали, «Ты не можешь». В этой ситуации нет логического выхода. Ты еще слишком молодой. Посмотри, у тебя нет силы. Посмотри на него, какой он. Ты в 10 раз меньше него. У тебя нет опыта, никогда не воевал. Когда он потом впоследствии одевает Давида в это оружие, написано, у Давида привычки нет. Начинает шататься, ходить. Написано, он никогда не имел связи с оружием, вот так, как воин. И Саул все это видит и говорит, ты не можешь. Но он, наверное, добавил и сказал, иди домой к своим родителям, ты должен уйти. И вот здесь Господь не зря, я думаю, привел этот пример, и вписалась эта глава в эту книгу царств. Посмотрите, как он говорит, ты еще юноша, чтобы сразиться с ним, а он воин от юности своей. То есть, другими словами, его карьера вся, его земная жизнь прошла от юности. Вот он призвался в армию в свои 18 лет, ему сейчас где-то 50, и он всю свою жизнь был воином, а ты просто еще не можешь идти против него». 34 стих здесь очень важен. «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его, и если он бросался на меня, то я брал его за космы, поражал его и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от львов и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобой». Мы знаем, чем закончилась эта история. Мы видим решение в жизни Давида, которое принял он в этот момент на поле. Это то, о чем бы я хотел говорить. Это первое, из чего состоит жизнь каждого героя веры. Они... В любом отрезке времени, точнее, вот если взять сегодня, до сегодня они уже полагались на Бога. Представьте, Давид описывает свою обычную жизнь и говорит Саулу, «Пусть не смущает тебя то, что я еще молодой. Пусть тебя не смущает то, что я не был на войне или никогда не воевал». И он приводит ему примеры. Наверное, Саул удивляется, при чем здесь львы, при чем здесь медведи, при чем здесь вот эти страшные животные. Посмотри, тебе сейчас надо к ним выйти, я тебя не могу выпустить. Давид все это отметает и говорит, «Подожди». Я встречался с опасностью, вот что он говорит. Я видел медведя, видел льва, видел всех остальных животных. У него была ответственность, за которую он отвечал перед отцом. И настолько серьезно он за нее отвечал, что ему было не страшно, когда нужно было отвечать за овцу. Представьте, это доверие, которым он жил. Доверие кому? Богу. Он понимал, что он ответит за овец. Он понимал, что помочь ему некому. Была ли это ночь, если он пас ночью, был ли это день, это не имело значения. Имело значение только одно – с каким сердцем Давид ходил перед Богом, и как он уповал на него, когда нужно было хотя бы не дать в защиту овец. Написано, раб твой гнался и забирал. Легко ли это против медведя пойти? Где-то неделю назад я прочитал новости, как в китайском зоопарке медведь откусил руку ребенку, который пытался его покормить. Ну, представьте на минутку, 3-4 метра медведь, ну, 6 футов, 10 футов медведь, представьте, если так сравнить. Тигр, который будет в длину, в высоту, то есть в 3-4 раза больше самого большого человека, лев. И это не просто какая-то, может быть, прирученная кошка, и так легко к ней подойти и забрать эту овцу. Это зверь, который свою добычу не отпустит. И вот представьте себе этого юношу Давида, который догоняет, берет за космы, написано, и поражает. То есть ему нужно было спасти овцу. Откуда у Давида такая сила? Откуда у Давида отсутствие страха? Здесь абсолютно ничего нету, что было бы таким вот логичным. Здесь ясно одно. Давид говорит, Господь был со мной. Господь давал мне силы. Господь шел со мной рядом. Господь был рядом и помогал мне. И мы видим эту же ситуацию, вот когда перед ним находится... Мы находим эту ситуацию очень похожей, только в этой ситуации уже не... Звери, в этой ситуации человек. Этот филистимлянин, Голиаф, он сравнивался с этими животными. И когда Давид говорит о своей уверенности, он говорит, и с ним будет то же самое. Откуда у него такая уверенность? У него созрело решение в сердце, он не выдумал его. Он не знал, как получится, правда? У него не было расписанного сценария. Он не мог прочитать о себе, открывая Библию, и сказать, знаете, я вот написано, я победил. У него не было этого, у него было одно. Есть Господь, живой Бог, который мне уже помогал. И вот насколько сильной в тот момент была его вера, чтобы принять правильное решение, зависело от того, каким были его решения до. То есть то, как он уже жил с Богом. И вот из этих прошлых маленьких таких побед с Богом, прошлых путей вот такого практического опыта с Богом, строилось его доверие Богу дальше. Доверие любого героя веры сегодня к Богу строится на основании того, как он доверял Богу раньше. И на это хотелось бы обратить внимание, что если мы, думая о том, что смогли бы победить в любой ситуации дальше, если Господь нас вдохновил, то Господь призывает нас трудиться над верой, чтобы она укреплялась постоянно. Если наша Библия сегодня открыта, и мы читаем ее, но в следующий раз она откроется через неделю, снова в воскресенье, то представьте, насколько снизится уровень нашей веры. Ведь именно написано, от нее вера укрепляется, от Слова Божьего вера написана. И если мы ее не подпитываем периодически, сегодня, завтра, регулярно не подпитываемся духовно, то тогда представьте, в каком уровне наша вера может снизиться. Буду ли я тогда способен сказать: «Господь за мной», я помню о том, что Он говорил, я буду вспоминать где-то, где-то в эта мысль будет меня утешать, но, возможно, в какой-то момент веры у меня не останется достаточно, чтобы я смог с уверенностью сказать: «Господь сделает с этими моими обстоятельствами то же, что когда-то делал это раньше». Поэтому, друзья, Господь обращает внимание, что Давид и его решение, оно не было в тот момент принято на поле. Оно было сформировано намного раньше. Я думаю, когда мы смотрим на Сару, мы говорим сегодня больше о ней, то ее решение пойти за мужем, ее решение довериться, ее решение было довериться Божьим обетованиям, оно не было где-то там принято скороспешно, может быть, знаете, вот услышала, и все-таки это ожидаемый ребенок, и ей понравились эти слова, и она поверила Господу. Она смогла довериться дальше тогда, когда ее доверие Богу было сформировано уже намного раньше. Читаем дальше, я буду читать об одном из следующих моментов жизни, вот один из следующих моментов, который составляет жизнь героя веры. Я уже коснусь книга примера, которая записана в книге «Чисел». Если вы обратите внимание, книга «Евреям», 11 глава, о которой мы сегодня говорим, когда мы читаем вот 8 стих, 9, 10 и так далее, практически до конца 20 стихов, мы увидим, что это были практические шаги. Обратите внимание, вот специально обратите внимание, чем была наполнена жизнь героя веры. Написано: верою он что? Повиновался, верою он приобретал, верою он пошел, верою она приняла, верою доверилась и так далее. Это была жизнь каких-то шагов веры. И вот мы видим, что эта жизнь веры, этих шагов веры, из чего-то состояла. Как мы уже говорили, она состояла раньше из доверия Богу. И вот к чему-то она нас подводит. Я буду читать книгу «Чисел». Обращу внимание еще на один пример, перед которым хотел задать вопрос. Скажите, братья и сестры, кому из вас приходилось быть на общении? Кто-то, возможно, был на конференции. Кто-то, возможно, был на чем-то таком большом, где много было верующих вместе собрано. И вы после того, как побыли на том месте, почувствовали, ну вот как прекрасно было, да? Если сравнивать с пищей, с едой, говорят, хлеб – это Слово Божье, да? Точнее, Слово Божье – это хлеб. И вот от того количества слов, которые услышали, это буквально человек так наелся, ну, буквально сытый такой, довольный. Приходилось вам испытывать нечто подобное? Вот такое ощущение, Господь посетил, да? И вот человек наполняется вот Божьим присутствием, вдохновляется, заканчивается этот день, приходит следующий день, рабочий день, и человек под конец этого рабочего дня чувствует: стоп, а где же все то, чем я вчера был наполнен? Почему не получилось, что я это чувство, ощущение, эти переживания... Где-то, возможно, такие самые лучшие, которые я не испытывал в последнее время. Почему они со мной не пошли? Почему тот заряд энергии, ну, духовной энергии, почему тот вот такую атмосферу, почему я не смог удержать за эту неделю, за этот день или вот за последнее время? Как будто бы заново нужно наработать в себе вот это отношение. Где оно все? Куда оно пропало? Дело в том, что мы прекрасно, имея особое отношение с Богом, бываем порой чувствительны к тому, когда Господь посещает нас. Господь нам что-то говорит. Мы слышим проповедь, мы слышим слова, слышим пение, особенно участие. Когда в особенности сами в чем-то участвуем, мы понимаем, Господь нас обильно чем-то благословляет в эти минуты. Особое Его присутствие, особое Его прикосновение. Господь посещает нас. И, казалось бы, особенно в такие моменты, хочется сказать, вот хорошо с Господом, и, наверное, никогда моя вера не потерпит никакого поражения, в особенности, когда я нахожусь под впечатлением чего-то. А оказывается, подобно тому, как наши чувства потом уходят и остывает наша духовная вот эта вот температура, подобно этому нам нужно быть очень внимательными и осторожными к тому, чтобы не принять этого решения и не успокоиться. Господь, вспомните, ведь это было тоже неспроста и не зря. Он приводит два примера, один из которых говорит, что Царствие Божие, оно, помните, чем берется? усилием берется. То есть буквально тебе нужно, как этому спортсмену, усилие приложить, чтобы достичь чего-то дальше. И вот этот пример хорошо вспоминается, как два ученика, помните, они после того, как Христос еще не успел им явиться, они идут в Эммаус, и написано, размышляют между собой, говорят, вот полный такого отчаяния, сомнения еще. Когда Христос к ним присоединился и пытался им объяснить, объяснял, и потом попытка его оставить. Вспомните реакцию учеников, на что они обратили внимание. Вот написано, приблизилось время им остановиться. Что они делают? Написано, удержали Христа, да? Не дали ему идти дальше, хотя видом показывал он, что хотел пойти бы дальше. Я думаю, Господь, ну куда мог Господь пойти? Куда нужно было идти Христу? Неужели у него какие-то остались, ну, незаконченные дела где-то там еще? Неужели он должен был куда-то пойти навстречу кому-то? Написано, все, его жизнь земная закончилась, он исполнил свою миссию. Христу не было никакого другого дела. Он работал дальше над учениками, и его был план, чтобы увидеть или возгреть эту веру, чтобы она была без сомнений. И вот в этом была его идея, чтобы ученики могли, и они, я думаю, хорошо, что сделали, что удержали Христа вместе с собой. И вот я думаю, обращая внимание на эту мысль, что нам так важно не быть обманутыми никакими чувствами, никакими эмоциями, ничем, чем, может быть, сегодня мы вдохновлены, что всегда так будет. Господь так устроил нашу христианскую жизнь, что искал бы того, чтобы мы искали Его. Он заинтересован, чтобы мы не за чувствами шли, а искали лично Его. Я буду читать самый краткий отрывок из книги «Чисел», которая записана в 13 главе. Я не буду читать все, но только в самом начале этой главы, и немножко мы пройдем по ней. 13 глава, книга «Чисел», с 1 стиха. Это история, когда израильский народ подошел уже к, как вот если вы дальше будете читать, к тому, чтобы осмотреть обетованную землю. «После этого народ двинулся из Осеров и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананскую, которую я даю сынам Израилевым по одному человеку от колена, отцов их пошлите главных из них». И написано, вот они 40, точнее не 40, вот они 12, идут на 40 дней. Все было прекрасно. Они видели прекрасную землю, они видели прекрасные фрукты, все им понравилось. Но было одно «но», которое, впрочем, испортило жизнь последующего поколения на 40 лет. Никто из тех 10, которые с сомнениями подошли к этому вопросу, не вошли в нее. И написано, вот те двое, которые приняли решение – я буду читать вот этот стих с 31 стиха. «Халев успокаивал, написано, народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем, завладеем ею, потому что мы можем овладеть ее, одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем». И написано, «Возмущали народ, пускали худую молву». 14 стих начинается, что «Подняло все общество вопль и плакал народ всю ту ночь». Это вот мы прочитываем, как просто, знаете, как прошлую историю. Но представьте себе эту ситуацию. Вы в числе этих 12 человек, и в числе, как Халев, представьте себе на минутку, дана возможность этим 10 высказаться и сказать, насколько все прекрасно выглядит, и насколько мы терпим поражение и никогда эту землю не увидим, потому что там слишком опасные люди живут. Мы не видим перспективы, по которой Господь нас сюда привел. Мы не видим этого всего. Мы полностью забыли, если бы это было вписано, оно бы именно так и звучало. Мы не видим, что Господь сможет. Мы забыли про все то, что Господь 10 казней на Египет привел. Мы не видим, как Господь нас кормил в пустыне, как Он провел нас через Черное море. Мы забыли о том, что у Господа сила бесконечная, Он всемогущий Бог. И вот именно об этом в других словах сказана речь этих 10. Все прекрасно, но мы не видим логики и смысла. И вот представьте себе на минутку, это большая группа людей, эти 2 миллиона человек, или сколько их было, и вот эти двое, которые стоят, и чтобы им противостоять всему этому мнению, от которого все общество написано «всю ночь плачет», написано «был вопль и плакал народ всю ту ночь, пошел ропот на Моисея, Аарона». Вопрос о том, что мы говорим о героях веры, говорим о Саре, об Аврааме, ее мужу. Из чего же дальше состояла их жизнь? С чем вообще этот пример можно нам связать? С тем, что мы, имея прошлый опыт доверия Богу, не должны забывать, что это прошлый опыт. Господь иногда допускает в нашей жизни такие обстоятельства, которые будут вынуждать нас посмотреть на обстоятельства по-новому, не такими привычными глазами, как мы видим их. Он бы хотел увидеть в нас реакцию веры, независимо от нашего уже полученного опыта. Эти люди, на глазах которых были все казни, которые испытал Египет, эти люди, на глазах которых были все чудеса Божьи, не были способны связать действия Господа в прошлом их с их будущим, с их настоящим. Когда-то задавался вопрос, вот если бы сегодня Господь являл чудеса, вот если бы сегодня Господь исцелениями пришел, если бы Господь сегодня, может быть, похожими бурями, казнями, мошками, всем чем угодно, сегодня Господь явил бы себя, было бы от этого больше верующих людей, которые бы увидели, убоялись и последовали, как верные Богу. Мы видим пример, который вот именно в таком виде он и прозвучал. Вот написано, они видели, они испытали. Но, к сожалению, вера в их жизни в Бога не добавилась. Мы видим, что были больше сомнения. И вот Господь заинтересован не чудесами, не прошлым нашим опытом, а будучи людьми веры, чтобы мы могли оказаться способными сегодня в наше время, полагаясь на Господа, как Он раньше помогал, продолжать доверять Ему, несмотря на то, что сегодняшние обстоятельства безысходные, они где-то не имеют логики, они не имеют связи с тем, чем мы, может быть, привыкли видеть. Мы не видим продолжения. И как Господь и наша реакция? Сможет ли Он нас провести там, где мы не видим пути? Или мы не сможем? Мы поднимаем руки и сомневаемся, и, может быть, где-то не доверяем Богу. Мы не видели, как Он помогал кому-то раньше в этой ситуации. Но у нас должна сработать вера, которая должна связать нас сейчас и действия Бога, по которым Господь нас именно к таким обстоятельствам подвел. Пример Сары, я хотел бы к ней снова вернуться. Я хотел просто один маленький момент отметить. Не так много, конечно, может быть, о ней написано в Библии, но она описана. И описано о ней следующее, что Сара, я буду читать еще раз, с 11 стиха, 11 главу. «Верою сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Мы видим Сару, в которых нет логических вот последствий. Не по времени написано, не по возрасту и так далее. То есть логические здесь доводы отсутствуют. Здесь нет человеческой связи. Знаете, когда доктора ставят диагнозы, говорят, безнадежен, да? Я не вижу, чтобы он выжил, я не вижу, чтобы он выздоровел. Смысла нет лечить, давайте все подключаем. Доктора увидели, поставили свой диагноз. То же самое можно сказать про Сару. Она получила силу. И в чем был ее секрет? И вот 11 стих говорит, «Ибо знала, что верен обещавший». То есть, другими словами, делается простой вывод. Она, как герой веры того времени, была способна поддержать своей верой вот это нелогичное действие Божье. То есть Господь как-то нелогично действовал, почему-то Его обетования по отношению к будущему наследию были не совсем такими, какими они ожидали. Его молчание, его действия с промедлением, не было какой-то последовательности или логики, которую они могли бы увидеть, как люди. Но ее вера была достаточна, чтобы связать то, что сказал Господь, чтобы получить. И поэтому было большое благословение для них. Они стали родителями, прародителями большой нации, которую мы сегодня видим, евреи. И написано, что они, потому от одного, притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе. Господь будет испытывать нашу веру. И чем больше будет испытаний приходить в нашу жизнь, пускай наше сердце не смущается, не слабеет, не ропщет на Бога, не производит в нас неправильную реакцию. Но мы пускай будем заинтересованы в том, чтобы именно полагаясь на Бога в наших обстоятельствах знать, Господь, если и допускает меня, Он больше нас заинтересован, чтобы наша вера была достаточно натренированная, устоять, пройти эти обстоятельства и потом впоследствии увидеть Божие благословение, когда мы их пройдем с Его помощью. Сара это прошла, и потому вписано в Писание, и потому для нас является примером. Вопрос – хотел бы я быть вписан сюда? Я думаю, каждый скажет, да, хотел бы или хотела бы. Но это зависит от каждого из нас, насколько близкими и глубокими будут наши отношения, где уже не в эту книгу, к нам в земную книгу, Библию, но там на небесах. Наш пример сможет быть для Господа ценным, или написано, вера огнем испытанная, она будет драгоценнее золота. Друзья, хотелось бы пожелать Божьего благословения нам быть теми людьми, которых Господь оценит как людей веры, доверия Ему, несмотря на наши человеческие обстоятельства, пройти с Господом этот путь. И это будет благословение для каждого из нас, и мы сможем делиться своими примерами веры следующим поколением за нами, если мы их пройдем. Пусть Господь даст нам силы. Давайте мы помолимся и попросим Его укрепить нас, быть способными пройти. Аминь.